Нет, это... Мих, там пилот. Не, ну садись туда, Коэн, просто.
Ну я не знаю, что.
Вот за 15 минут это не сильно дальше.
товарищи. Меня зовут Давыдов Иван Павлович. На протяжении ряда лет именно я читаю вашим потоком эти лекции по истории религии. Я являюсь доцентом кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ. Сейчас эта кафедра находится в новом учебном корпусе рядом с новой библиотекой. Пятый этаж, 502-503 аудитория. Если понадобится передать вам мне какую-то информацию, пожалуйста, обращайтесь на кафедру. Телефон ее 939-27-94. 939-27-94. Что это может быть за информация? Я понимаю, что далеко не все студенты вашего потока будут присутствовать на лекции. В таком объеме, может быть, мы видимся в предпоследний раз. Последний на зачете. А зачет давать надо. Поэтому начну сразу с наиболее интересующих вас тем. Тем отчетности. Сдавать зачет можно самыми разными путями. Первый и наиболее приветствуемый мной — это зачет автоматом по результатам контрольных работ. На лекциях я буду время от времени просить писать вас контрольные работы исключительно по пройденному материалу. Они оцениваются зачет на зачет, соответственно, зачет по контрольным работам оценивается как зачет в семестре. Еще один вариант — это собеседование. В обнимку с тетрадкой садитесь передо мной, я задаю сразу несколько вопросов, вы на них отвечаете. Хотите — смотрите в тетрадке, хотите — не смотрите. Но очень часто студенты не способны прочитать то, что в ППХ когда-то записали. Особенно если в ППХ записывали не они, и приходится в чужой тетрадке разбираться. И третий вариант сдачи зачета – это написание реферата. Опыт показывает, что этот вариант сдачи зачета выбирают более 90% вашего потока. Здесь есть одно «но», существенное «но». Первое. Каждый из вас, кто хочет писать реферат, подходит ко мне в индивидуальном порядке и обсуждает со мной темы реферата и библиографию. Сказать: я напишу вам что-нибудь по религии из Википедии, нельзя. Потому что в Википедии так написано, вы просто скачаете и распечатаете. Это зачет надо ставить принтеру, интернету. И есть одно важное условие. Реферат вами должен писаться от руки лично. Я понимаю, что вы уже оттуда разучились писать. Придется понимать. Очень часто мужская часть студенчества приносит рефераты, написанные женским почерком. Понятно почему. Женщины более исполнительные личности. И даже жены, скажем, вот, студентов пишут за них рефераты. Ну, не пишут, а переписывают какие-то монографии или учебники. Написать реферат по учебнику нельзя. Я вам скажу сейчас учебник, какими можно пользоваться для подготовки к зачету, для того, чтобы познакомиться с историей философии религии. Но переписать кусок учебника и выдать его за реферат нельзя. Реферат пишется только по исследовательской литературе. Или если вы сами что-то исследуете. Есть такие энтузиасты, которые исследовали самые разные вещи, там, не знаю, распространенность сатанинских сайтов в интернете. Что-нибудь такое можете предложить и выполнить. Или, не знаю, социологические исследования на предмет выяснения процентного соотношения саентологов там в МГУ. Ну, пожалуйста, хотите, занимайтесь чем угодно. Я вам сейчас расскажу о тематике нашего курса. Имейте, пожалуйста, в виду, что рефераты можно писать по любой теме, хоть как-то связанной с религией. Но лучше, конечно, не писать что-нибудь там «Религиозность моей бабушки». Вот такие эссе лирические оставьте для газеты «Татьяне день». А повторяю, каждый из вас подойдет, но лучше, если вы подойдете уже с конкретными деловыми предложениями. Если вы попросите дать тему, я, конечно, вам дам тему, но может статься, что вам она или не понравится, или окажется слишком сложной, вы ее не потянете. Что касается литературы. Есть литература плохая и хорошая. Лучше пользоваться хорошим. Интернет-источники можно привлекать, но не в качестве основной, а в качестве дополнительной литературы. Например, если вы цитируете Библию по интернету, и ссылка у вас будет просто «Библия» в скобочках «интернет», это не пойдет. Во-первых, Библия есть буквально-таки в любой библиотеке, в любом книжном магазине. Во-вторых, ссылаться на Библию надо уметь. На конкретную книгу, конкретную главу, конкретный стих. То же самое касается Корана, типиток, чего угодно. Теперь, что касается учебников. Написано очень много учебников, вы можете пользоваться любым. Но у меня к вам просьба, перед тем, как начать готовиться по какому-то учебнику, покажите его мне. Я вам скажу, адекватный он или нет. Я прекрасно понимаю, что большая часть из вас с религией или незнакомы, или весьма опосредованно относится к религии. Поэтому вы можете просто стать жертвой недобросовестных авторов. А такие встречаются, которые переписывают, просто плагиатчики переписывают чужие тексты, выдают за свои, но искажают их при этом так, что они оказываются носителями ложной информации. Кафедральные учебники следующие. Кафедральные. Основа религиоведения. Основы религиоведения. Однотомный учебник, любое издание, в том числе 2007-2008 года, хотя издания есть и 94-го, и 98-го, и 2000-го, и 2001-го, и 2002-го года. Ну вот последнее издание, если не ошибаюсь, 2007-2008, это юбилейное издание в синей серии учебники МГУ. Основы религиоведения под редакцией Игоря Николаевича Яковлева, бессменного заведующего кафедры нашего. В этом учебнике вам нужен в первую очередь раздел теоретический, не исторический, а теоретический, связанный с философией религии. Второй учебник, тоже кафедральный. История религии в двух томах, тоже под редакцией Яковлева. На сегодняшний день доступны два издания 2002 и 2004 года. Большая к вам просьба, кто будет пользоваться этим учебником, пользуйтесь 2004 года изданием, потому что 2002 года издания допущено очень много опечаток, слишком много опечаток, чтобы вам рекомендовать этот текст. Он набирался стажерами полиграфического института, и этот учебник является образчиком современной грамотности. Точнее, безграмотности. Ну, я вам уже представлялся, что зовут меня Иван Павлович, а в этом учебнике я фигурирую как Игорь Петрович. Все вопросы к Игорю Петровичу, если в этом учебнике что-то не так. Ну и как тогда можно вообще доверять этому тексту, да? Если даже фамилии, имя авторов там искажены.
В переиздании эти досадные оплошности учтены, и вот переиздание 2004 года пользоваться можно. Предупреждаю вас так, что учебник написан не на одном уровне сложности. Некоторые авторы адресовались буквально первокурсникам и писали заведомо научно-популярный текст. А другие авторы писали сложный, перенасыщенный информацией текст, потому что адресовались выпускникам аспирантуры. Перед авторским коллективом не было поставлено четкой задачи, кому этот учебник адресован, буквально первокурсникам или, скажем, аспирантам. Вот. Так что текст не равнозначный по ценности, но по адекватности информации вполне приемлем. Из справочной литературы может использоваться любыми энциклопедиями, опять-таки хорошими. Одна из последних энциклопедий – «Религиоведение. Москва. Академический проект. 2006 год». Под редакцией Андрея Павловича Забияга, Александра Николаевича Красникова и Екатерины Сергеевны Алпатяшко. Три ответственных редактора. Это нормальный, вполне энциклопедический словарь. Он достаточно объемный. Но поскольку вышел в 2006 году, он не отражает реалии 2008 года. Понятно, да? Мгновенные правки в бумажную версию вносить невозможно. Поэтому, скажем, какие-то подвижки могли случиться в самоназвании религиозных организаций, в личностях их возглавляющих, но это не суть важно. На самом деле, моя задача не историческая, а философская. Я хотел бы объяснить вам, чем отличаются одни религии от других, и представить сначала некую классификацию религии. Поговорим о том, что такое религия вообще, функции религии. Всю историю религии на протяжении 6 тысячелетий, историю развитых религий, изложить в один семестр невозможно. Да и такая задача передо мной не стоит. Что я планирую вам изложить? Наш курс будет состоять из двух неравных частей. Первая часть теоретическая и вторая часть историческая. Первая часть философская, если угодно. Мы займемся теорией религии. Поговорим о том, что такое религия, дадим определение, попытаемся дать определение религии, выясним функции религии, роль религии в обществе. Я предложу вам несколько классификаций религии, классификаций религиозных сообществ, то есть социология религии тоже заглянем. И только где-то через месяц, начнется исторический раздел. Он состоит из 3 подразделов. Вы знаете со школьной скамьи, что мировых религий 3. Буддизм, христианство и ислам. Соответственно, и основных точек притяжения будет именно 3. Это ареал распространения буддизма, ареал распространения христианства и ареал распространения ислама. И начнем мы с Древней Индии, хотя, конечно, честнее было бы начать с Древнего Египта и Древней Месопотамии. Ну, поскольку они отчасти древнее, а отчасти понятнее европейцев. Но поскольку буддизм является первой по времени возникновения мировой религии, мы будем говорить об ареале его возникновения и существования. То есть сначала будет ведическая религия, брахманизм, некоторые народностно-национальные религии Индии, если время позволит, ну скажем, джайнизм, и потом ранний буддизм, индийский. Рассказывать вам историю буддизма, хотя бы даже в Индии или любой другой стране, занятие абсолютно неосуществимое, потому что буддизм – древняя религия, и мы утонем в буддизме и не выплывем через 10 лет. Кого интересует история буддизма, прочитайте «Синюю летопись». есть такая замечательная работа. Автор ее тибетец по имени Гойла Дзава Шонгнупел. Синяя летопись в переводе Юрия Николаевича Рерика. В этой книге 1028 страниц, что-то вот так. И он рассказывает об основных школах буддизма на Тибете, только на Тибете. Красношапочной школы и желтошапочной. Ну, достаточно вам для того, чтобы пройти какой-то ликбез, да, наверное, по тибетскому пути. Итак, как вы прекрасно понимаете, буддизм в Индии, ну, где-то к 4-3 веку до нашей эры теряет авторитет и постепенно переселяется в другие государства, ну, скажем, в Китай, на Тибет и позднее в Японию. Мы будем говорить и о китайском буддизме, и о японском буддизме. Параллельно будем говорить о китайских народностно-национальных религиях и о японской народностно-национальной религии. Времени очень мало, поэтому получится телеграфным стилем, но все-таки и конфуцианство, и даосизм, и синтоизм я постараюсь вам изложить. Основы вероучения. Ни в коем случае не историю синтоизма, потому что религия, возникшая пусть и в 8 веке нашей эры, но все-таки уже достаточно пережившая, чтобы говорить подробно, если уж говорить. Дальше будет резкий скачок, так скажем, с дальневосточного ареала в ближневосточный, поскольку следующее протяжение христианства, мы будем говорить сначала о египетской цивилизации, потом о месопотамской, потом о иудаизме. Я надеюсь успеть вам прочитать лекцию по библистике, то есть что такое Библия вообще. А потом будет уже христианство. Соответственно, я вам буду говорить и о православии, и о католицизме, и о протестантизме. Помните, что в христианстве не три конфессии, как вас учили со школьной скамьи, а четыре. Есть еще в христианстве так называемые монофизиты. Термин не лестный, но, к сожалению, распространенный. Не лестный для самих представителей древних восточных церквей. Далеко не все древние восточные церкви монофизитские по своему вероисповеданию. Но так их заклеймили когда-то, и в литературе в этот термин встретили. Правильнее говорить, что они, скажем, ориентальные, просто восточные церкви. Таких церквей немало, поэтому сбрасывать их со счетов нельзя. Но, скажем, есть грузинская православная церковь, но нет армянской православной церкви, а есть армянская апостольская церковь. И армяне, древний народ, давно принявший христианство, исповедует его в форме как раз ориентальной, монофизитской. Помимо этого, например, копты тоже христиане, наследники египетской культуры. Но коптская церковь не православная, хотя в самоназвании может фигурировать это слово православие. По своему вероисповеданию они тоже монофизиты. Дохалкидоним, точнее. И вот таких дохалкидонских течений можно насчитать в современном мире. Ну, где-то 16-18, в том числе христиане Индии, мархомиты, церковь Хаджи-Йора, Маланкарская церковь, Малабарская церковь, это все дохалкидонизм. Так что, если будет время, я об этом тоже несколько слов скажу. Если времени не будет, в учебнике истории религии двух томах есть отдельный раздел Древней Восточной Церкви. Познакомьтесь, пожалуйста, с историей этих церквей. После того, как мы изложим христианство, дай Бог, чтобы у нас осталось время хотя бы на одну лекцию по исламу. Так что получается, что зиме время начинает течь как-то слишком быстро, все убегают на другие зачеты, уже времени мало, на лекции отводятся. И я вынужден опять-таки ознакомительные, одну, две, максимум три лекции по исламу ознакомительные. И на этом наше время завершается, и, собственно, логика курса тоже на этом завершается. Все три мировые религии и религии, находящиеся в ареале их распространения, охвачены нами будут. Если у вас есть желание писать по какой-то современной религиозности, по нетрадиционным, новым религиозным движениям, ради Бога, пишите по саентологам, мунитам, по каким угодно организациям, пишите рефераты. Повторяю, писать надо от руки. Сколько писать? Ну где-то 10 страниц. Не обязательно их красиво оформлять. В этом смысле рефераты студентов и студенток разительно отличаются. К рефератам есть еще одно требование, которое я забыл сразу же вам озвучить. Они должны быть не только грамотные, чисто грамматически, орфографически и стилистически. Они должны быть оформлены как научная работа, то есть совсем ссылочным аппаратом. Вот красивых иллюстраций в нем может быть мало, а может быть совсем нет. А все ссылки на цитируемую литературу должны быть обязательно оформлены. И в конце должен быть список, библиографический список. И большая к вам просьба. Когда вы читаете одну и зачастую единственную книжку по религии и ее, собственно, конспектируете в качестве реферата, не переписывайте в конце библиографию этой книги в качестве той, какую вы якобы используете. Да, потому что автор книги берет множество источников, больше 100, а вы заведомо берете один, максимум 2. Ссылочный аппарат должен быть оформлен правильно. То есть вы должны обязательно кавычить цитируемую фразу и внизу подстрочно писать фамилию, инициалы автора, название книги, место издания книги, год издания и страницу. Когда сдавать рефераты? Ну, где-то в декабре. Раньше, пожалуйста, не приносите, если вас срочно не вызывают в какую-то командировку или еще какие-то житейские ситуации случаются. Не приносите, пожалуйста, их слишком рано. Понятно, что многим хочется в сентябре их написать, дать и забыть вообще про такую дисциплину, как история религии. У меня есть одно неприятное свойство. Я рефераты читаю. Неприятно для студентов. Поэтому, если вы в рефератах используете сложные слова, ну, я не знаю, там, трансцендентальная перцепция или хаверовато, вы должны знать, что это обозначает. Да? То есть не надо выполнять роль принтера. Вдумывайтесь в текст. Если не удается вдумываться в текст такого содержания, лучше поменяйте тему. И еще, не берите темы в духе анекдота «Все о слонах». То есть не надо писать реферат «Все о христианстве» 10 страниц. Хронологическая таблица такого содержания может иметь право на существование, а реферат нет. Так что лучше возьмите какой-нибудь маленький, крошечный аспект и напишите. я буду рефераты листать, обязательно буду смотреть библиографию, обязательно буду смотреть отсылочные аппараты, сноски. И уже исходя из литературы, вами использованной, я составлю собственное представление о том, какого качества текст передо мной лежит. Передайте, пожалуйста, всем отсутствующим вот эти не просто пожелания, а именно требования. Если человек придет первый и последний раз ко мне на зачет с распечаткой, я просто зачет ему не поставлю. Даже если он будет пролетом из Хельсинки, не знаю, там, в Нижневартовск, все равно пусть пролетит туда и обратно, а потом напишет. Не отсылайте мне рефераты по электронной почте. Даже, скажем, отсканированные, заведомо рукописные. Не надо. Лучше принесите сюда на кафедру и оставьте, если вы не можете меня найти. Какие организационные вопросы ко мне есть у вас? Да. Не услышал вас вопрос. Я не знал, что в этой аудитории такое доплеровое смещение. До 9-й парты только что информация дошла. Не смейте, что не да, что?
А контрольных
не нет, а контрольных я не предупреждаю. Я предупредил сразу вас сейчас, вот заранее. Те, кто все-таки собираются ходить на лекции и конспектировать, носите, пожалуйста, свои конспекты из раза в раз. На отрывном календарике не пишите лекции. Потому что они вам понадобятся, эти тексты, когда вы будете писать контрольные работы. Эти контрольные работы нужны и вам, и мне. Вам, чтобы получать плюсики к зачету, а мне, чтобы понимать, какая десятая доля процента информации дошла до вас и отразилась. И насколько искаженно она отразилась. Я думаю, что не больше 4 по опыту у вас. Многих предшествующих годов не больше вперед. Ну, если вы каким-то образом сможете распечатывать оперативно и контрольно мне какой-то распечаток передавать, ради бога. Но ваши контрольные я не смогу читать по вашим ноутбукам, да, так что или вам придется напрячься и сказать руку.
Нет, вопрос именно Олег.
Пишите как угодно. Можете вот, с помощью диктофонов присутствовать на лекции, потом как-то шифровывать, распечатать, ради бога. Лишь бы информация дошла до вас. А теперь я на конкретном примере даже поясню, почему нельзя 100% доверять учебникам. Ну, скажем, вы возьмете учебник «Основы религиоведения», я его рекомендовал. И там решите познакомиться с определением религии. На уроках русского языка и литературы нас всех, наверное, еще в школе учили, что неправильно начинается с определения. А вот на уроках, скажем, логики все наоборот. И философии тоже. Нужно обязательно начинать с определений, чтобы единожды договориться и не было терминологической путаницы. Что я буду иметь в виду под религией, что вы должны понимать под религией. Можете что-то другое понимать, но я предложу обязательно какие-то альтернативы, несколько точек зрения выбирайте, но выбирайте осмысленно. Так вот, в учебнике «Основы религиоведения» есть раздел «Понятие религии». И там дано определение. Я вам сейчас его зачитаю, не конспектируйте, просто послушайте. Оно длинное. Я его наизусть не помню. Религия есть сфера духовной жизни общества, группы, индивида, способ практически духовного освоения мира и область духовного производства. В качестве таковой она представляет собой: первое, проявление сущности общества; второе, необходимый возникающий в процессе становления человека и общества аспектов жизнедеятельности; третье, способ существования и преодоления человеческого самоотчуждения; четвертое, отражение действительности; пятое, общественная подсистема; и шестое, феномен культуры. Вот это заведомо плохое определение. Хоть и есть в учебнике в Израиле. И другого нет в этом учебнике. Почему оно плохое? Потому что оно ничего не говорит о религии человеку, вообще незнакомому с религией. Надо заведомо быть погруженным в какой-то религиозный контекст или уже хорошо знать о том, что такое религия, чтобы увидеть религию в этом определении. Здесь нет никакой родовидовой дифференциации и нет выявления специфических свойств религии, отличающих ее от всего остального окружения, каким бы оно ни было. Это определение очень легко опровергнуть. Достаточно подобрать другой феномен социальной жизни, подпадающий под это определение. Ну и тем самым извести ценность этого определения до нуля. И такой феномен социальной жизни, безусловно, легко отыскивается. Я всегда предлагаю подставить в определение понятие искусства. И вы увидите, что это определение адекватно не для искусства. А искусство может быть и не религиозным, никак не связанным с религией. Искусство есть сфера духовной жизни общества. Искусство – проявление сущности общества. Искусство, как возникающий в процессе становления человека и общества аспект жизнедеятельности. Искусство, как способ существования и преодоления человеческого самоотчуждения. Ну, конечно, искусство только и способствует коммуникации. Искусство отражает действительность, пусть искаженную, трансформированную, но отражает, но есть и реализм в искусстве. Искусство представляет общественную подсистему, безусловно, развитую общественную подсистему. Союз кинематографистов, союз писателей, театры, музеи, все угодно, что угодно. И феномен культуры. Конечно, искусство является феноменом. Простой вывод. Определение не работает. Сколько философов, столько и определений. Можете пользоваться любым. Лишь бы вы это делали осмысленно и пояснили хотя бы сами себе, почему это определение вам нравится, и вы считаете его адекватным, а все остальные вам не нравятся, или вы считаете их неадекватными. Скажем, есть не только светские, внеконфессиональные, но и конфессиональные, богословские определения религии. Ну вот один из ведущих богословов, выпускник, если не ошибаюсь, МИХМАТа Московского университета, Павел Александрович Флоренский, защищая в стенах Московской духовной академии в 2018 году свою магистерскую диссертацию «Столпы утверждения истины», дал такое определение религии. Религия является художницей нашего спасения. И дело ее спасать. От чего же спасает нас религия? Она спасает нас от нас. Спасает наш внутренний мир от таящегося в нем хаоса. Она одолевает гиенну, которая в нас. Гиенна, ад. И языки которой, прорываясь сквозь трещины души, лижут сознание. Она поражает гадов великого и пространного моря в подсознательной жизни, им же не из числа, и ранее гнездящегося там змея. Она улаживает душу, водворяя мир в душе, она умиротворяет и целое общество, и всю природу. Определение лиричное, но не полное. Потому что она, это определение, зациклена только на одной функции религии, на функции спасения. Религия является спасительницей. Она спасает нас от нас, спасает наш внутренний мир, стоящийся в нем хаос. И возникает законный вопрос, а есть ли какие-то другие функции у религии, не менее важные, чем сотериологические функции, то есть функции спасения? Безусловно, есть. Хотя функция спасения, разумеется, если брать религиозный аспект этого термина, а не службу 911, это специфическая именно религиозная функция. Еще в 19 веке решили делить религии на религии спасения и религии освобождения, потому что далеко не в каждой религии есть фигура спасателя, который все делает за вас. Фигура спасителя. Скажем, христианство — это классический пример религии спасения. А буддизм? Далеко не всякий буддизм подразумевает такую личность, личность спасителя. Только поздний буддизм, Махаяна, да и поздний Махаяна. А так-то Будда является источником знаний, но никак не человеком, все за вас делающим. Ислам то же самое. Ислам не религия спасения, потому что Мухаммад никого не спасает. Он только говорит, как правильно жить пред лицом Аллаха. Выполнять какого рода заповеди необходимо, чтобы быть спасенным. Ну а все остальное на волю Бога отдается. Поэтому, если мы и будем говорить о религиях спасения и освобождения, и говорить о спасительной функции религии, помните, пожалуйста, что вот в эту же функцию мы можем через запятую занести и такую поправку, что есть не только религии спасения, но и религии освобождения. Они тоже несут в себе определенный сотериологический аспект, но проявляет его по-своему. Еще одно определение религии вам предложу, но не буду вас утомлять слишком многим количеством определений. Его дал примерно в то же время, что и Павел Александрович Флоренский, французский социолог Эмиль Дюркгейм. Отец-основатель вообще социологии как науки, и в том числе социологии религии. Эмиль Дюркгейм в своей монографии «Элементарные формы религиозной жизни» дал следующее определение религии. Я вам рекомендую его записать. Оно достаточно короткое. Я его прокомментирую. Религия есть солидарная система верований и практик, относящихся к вещам священным, обособленным, запретным. Верований и практик, которые объединяют в одну моральную общность, называемую церковью, всех, кто их принимает. Немножко архаичный язык, извините, это сам начало 20 века, текст был опубликован в 22 году. Религия есть солидарная система. Религия есть солидарная система верований и практик, относящихся к вещам священным, обособленным, запретным. Верований и практик, которые объединяют в одну моральную общность, называемую церковью, всех, кто их принимает. На мой взгляд, это одно из самых адекватных определений религии. Здесь есть и родовидовые отличия, и указания на важнейшие аспекты религиозности как таковой. На суть религии здесь есть указания. Еще раз диктую. Религия есть солидарная система верований и практик, относящихся к вещам священным, обособленным, запретным. Верований и практик, которые объединяют в одну моральную общность, называемую церковью, всех, кто их принимает. Скажите, пожалуйста, у вас есть перерывы, да? Внутри пары есть 5-минутный перерыв. Большая к вам просьба. Давайте мы будем игнорировать этот перерыв, но я вас буду немного раньше отпускать. Если вам это удобно, давайте, тогда будем заниматься, скажем, 1:20, а не 1:35. Но без перерывов и вот без брожений по коридорам и аудитории. Если согласились на такую форму работы, я тогда позволю себе продолжить, не отпуская вас на перерыв. Давайте прокомментируем это определение Эмиля Дюргейма. Во-первых, что очень важно, он сразу сказал, что в религии всегда есть две составляющие, всегда две. Это всегда и верование, то есть идеология, и всегда есть некий ритуал. Всегда есть некая практика. Ну, в религиях используется термин ортодоксия, то есть правильное знание, и ортопраксия, правильное делание. В религиях всегда есть некое делание, и всегда есть некий набор идей. Всегда есть носители. В живых религиях всегда есть носители этих идей и исполнители этих практик. Если чего-то нет, религия мертвая, как является мертвой религии, скажем, древнеегипетская или славянская. Ну, нельзя говорить о древнеславянской религии, потому что славянский этнос сравнительно молодой. По сравнению с Египтом, слово «древний» очень комично выглядит. А еще комичнее выглядят современные попытки реконструкции славянских обрядов в подмосковных лесах. Я не хочу никого обижать, может быть, среди вас есть сочувствующие этому толкиенизму, но невозможно реконструировать обрядовую сферу по одной простой причине. Не сохранилось даже в рудиментарной форме ни одного обряда. Из ареала распространения северных и восточных славян. О южных славянах, о западных я не говорю. Мы на территории России, вот я примерно беру ареал распространения северных и восточных славян. Да, что-то там можно вспомнить. Прыжки через огонь, но какие это были прыжки? Понятно, что они носили ритуальный, очистительный характер. Какими песнопениями сопровождались, какой высоты огонь разжигался и так далее, неизвестно. И так далее. Хотя существует масса книжек, написанных современными волхвами, и можете читать, или славянские веды Буса Кресина. Тоже вот загадочная фигура. И жил, был и здравствует ныне такой человек, Александр Ас. Если не ошибаюсь, не имеющий ни одного филологического или исторического образования. Никакого. Боюсь соврать, по-моему, с лесу. И вот, конечно же, никому иному, как ему, подобно апостолам, простым рыбакам, снизошло знание славянских вед. Можете читать журнал, который носит странное название «Наука и религия». А странное, потому что там ни слова науки, и по большому счету ни слова о религии. Вот. И Александр Астов сейчас ходит в редколлегии этого журнала. Так вот, пользуясь своим местным редактором, он постоянно на протяжении уже последних 15 лет, не меньше, печатает свою мифологию.
этом журнале. Познакомьтесь вот с этими русскими ведами, но помните, пожалуйста, что ничего общего с ведами как таковыми, с ведическим каноном индийским, русские веды Александра Асова не имеют. Итак, значит, есть живые религии, есть мертвые, есть искусственные религии, есть псевдорелигии и так далее, но в классической форме религии обязательно имеют носители, причем это не единица, не единичный индивидуум. Да, может служиться такая ситуация, когда религию исповедует один единственный человек. Но это скорее виртуальная ситуация, чем реальная. В одном из эссе Стивена Хьюблета Честертона «Пять праведных преступников» есть такой пассаж, что один из этих пяти праведников, которых считали преступниками, встречается с человеком, спасенным с необитаемого острова, таким новым Робинзоном. У этого человека от благ цивилизации оставался только зонтик. И он этот зонтик обожествил, потому что он уже забыл все про цивилизацию, но помнил, что вот оттуда, откуда он родом, там есть зонтики. И он поклонялся зонтику. Вот это религия одного человека. То есть оказался человек на необитаемом острове, у него зонтик в качестве идола. И все. Наверное, у аутистов каких-то тоже могут быть религии, о которых мы ничего не можем сказать, потому что аутисты не могут о них поведать. Но по большому счету и Дюркейм настаивал на том, что религия — это всегда коллективное творчество. Только коллектив, только общество обожествляет себя для того, чтобы сохранить свою самоидентификацию. Религия является эмблемой конкретного общества. Каждая конкретная религия является эмблемой конкретного общества. Если бы Бога не было, его следовало бы изобрести. Смеялись философы, и они были очень близки к истине, потому что даже если вы человек нерелигиозный, вы можете под словом «Бог» видеть общество. И общество само себя обожествляет для своих собственных целей. А что значит солидарная система верования и практики, то есть упорядоченная, да, связь есть между какими-то элементами системы. Что значит относящихся к вещам священным? И вот здесь мы подходим к важнейшему аспекту в феноменологии религии. Вообще феноменология религии только занимается выяснением того, что такое священное или святое. И чем святое и священное отличается от всего остального. Одним из первых в 26 году опубликовал работу «Священная» немецкий теолог Рудольф Отто. Рудольф Отто. Его работа вызвала колоссальный резонанс. Фактически он явился основателем целого направления феноменологии религии, которое занимается изъяснением того, что такое священное. В первом из цитированных мною определений религии нет ни слова о священном. И это резко умаляет качество определения. Потому что важнейшим признаком религии является отношение к священному. Если есть отношение к священному, это религия. Или парарелигиозный феномен. Если нет священного, то это точно не религия. Что важнее для религии, священное или сверхъестественное? Тоже важный вопрос. Оказывается, что для религии важнее священное в любом случае. Сверхъестественным может заниматься и наука. Сверхъестественным может заниматься нерелигиозная магия. Сверхъестественным может заниматься паранаука. Что-то может быть одномоментно и сверхъестественным, и священным. То есть не просто что-то, а многое. Но как только есть священное, это уже религия. Рудольф Отто
своей книге «Священное» выявил в первую очередь два аспекта священного. Он назвал их латинскими терминами «mysterium fascinans» и «mysterium tremendum» – «тайное страшащее» и «тайное влекущее», «привлекающее», «зовущее». «Тайное страшащее» и «тайное привлекающее». «Mysterium tremendum» – «тайное страшащее», вызывающее трепет. И «mysterium fascinans» – «тайное привлекающее». Обязательно человек должен испытывать оба этих амбивалентных чувства одномоментно, чтобы это ощущение могло быть квалифицировано как приобщение к священному. Пугать может многое. Война, болезнь, смерть, все что угодно. Но далеко не каждая война, болезнь или смерть является священной. Привлекать может тоже все, что угодно. И любовь, и природа, и красота. Но далеко не всякая любовь, природа или красота является священной. Только тогда, когда есть одномоментные переживания страха и привлечения, вот тогда, по мысли Рудольфа Отто, есть отношение священного. Плюс к этому добавляются еще моменты величия и некоторые другие. Кого это интересует, читайте книжку «Священное». Или же познакомьтесь с интерпретацией взглядов Рудольфа Отто по другой литературе, переведенной на русский язык. Был такой хороший историк и феноменолог религии Мирча Элиаде. Он румын по национальности, поэтому такое странное имя. Фамилия его Элиаде, через «э» оборотное. Элиаде, а имя Мирча. Он написал очень много книг, являлся редактором лучшего английского издания энциклопедического по религиоведению, если не ошибаюсь, 12 или 14 томов. Энциклопедия религии. И он написал небольшую брошюру, адресованную студентам. Она называется «Священный и мирской», и эта брошюра опубликована на русском языке. «Священный и мирской», Москва, издательство МГУ, 94 год. В ней Мирч Элиаде предложил собственный взгляд на священное, но не забыл вспомнить и предшественников, в том числе Рудольфа Отто. Там есть всякие терминологии, «mysterium fascinans», «mysterium tremendum», величие и так далее, и так далее. Вот давайте договоримся в качестве рабочей гипотезы, опровергать можно всегда и все, что под священным будем понимать то, что понимал под священным Рудольф Отто, и договоримся, что для религии, во всяком случае, известных нам религий, священное всегда важнее сверхъестественного. Хотя бы по одной простой причине. Есть ряд религий, в которых нет ничего сверхъестественного. Ни в самой религии, ни в ее онтологии. А понятие священного есть. Религия обязательно обладает неким центростремительным вектором. Она стягивает на себя общество, интересы общества. Она обладает консолидирующей силой. Религия всегда обладает консолидирующей силой. Религия объединяет людей в некую общность, которую вот тогда, во времена Эмиля Дюргейма, называли моральной общностью. Моральной общностью он использует термин «церковь» безотносительно к христианскому контексту. Просто он адресуется читателям-христианам, однако речь не идет о том, что любая религия должна обязательно сформировать нечто, напоминающее, ну скажем, русскую православную церковь. Нет, конечно. Церковь – это термин, пришедший из греческого «кириаке» или «экклесия», то есть это собрание верующих, собрание избранных, «экклесия», собрание избранных. Всегда религия объединяет какое-то количество людей,
согласных исполнять ритуалы определенные и согласных принять на веру определенные тезисы. Могу вас уверить в том, что никакого определения религии недостаточно, чтобы разобраться с этим феноменом. Есть совершенно другой путь. Совершенно другой. Он связан с функциональным методом. Предпринимались попытки отыскания всех возможных функций религии, которые религия выполняет в обществе. И подобно вот, спектральному анализу, функциональный анализ должен выявить те частоты, которые, кроме как религии, никем больше не заняты. То есть выявить уникальные именно для религии функции, которые строго ее маркируют, отличают всего остального на Земле. В учебнике «Основы религиоведения» вы встретитесь с параграфом функции религии или же функции роли религии в обществе. Но роль религии – это некое результирующее выполнение религии и функций. Какой-то специальной ролевой игры здесь не подразумевается. В учебнике прописано, если не ошибаюсь, 8 функций религии. 8 функций. Я вам сейчас их перечислю и поясню, что и что. Но первая функция, уже нами озвучена, это сотериологическая функция, которую так вот любил и поддерживал Павел Александрович Флоренс. Сотериологическая функция. Задача религии — спасать. Почему? Религии много, они все разные. И могут даже противоречить друг другу, кроме одного тезиса. Ну, это на мой взгляд, одного тезиса. Все религии согласны только в одном, что с человеком что-то не то. Что человек болен, или человек как-то ущербен, или замысел о человеке был искажен, или реализация этого замысла несовершенна, и так далее, и так далее. В зависимости от онтологии, космологии, антропологии, так масса может здесь терминов быть использована. Но человека надо спасать, человека надо исправлять, человека надо лечить духовными методами. И каждая религия предлагает уже свой рецепт этого спасения, излечения, освобождения, но предлагает. Вот это сотериологическое. Следующая функция мировоззренческая, она напрямую связана с первой. Первой не по главенству, не по статусу, а просто первой в списке. Все функции равнозначны, они все нужны. Мировоззренческая функция. Религия предлагает своим адептам какой-то взгляд на мир. Ну, конечно же, предлагает. Религия пытается пояснять, откуда есть человек, что такое мир вокруг него, есть ли кроме видимого что-то невидимое, и если есть, то зачем. Вот все это мировоззренческая функция религии. Даже на самых примитивных стадиях в религиозной мифологии существовал пласт так называемых этиологических мифов. Этиология – учение о происхождении. Не этика – учение о нравственности, а этиология – учение о происхождении. Этиологические мифы о происхождении. Земли, человека, космоса. Следующая функция, третья в нашем списке – компенсаторная. От слова «компенсация». Религия позволяет компенсировать то, что в марксизме называлось отчуждением. Это замечательный термин, его нельзя сбрасывать со счетов. Отчуждение человека от общества, человека от самого себя, человека от продукта труда и так далее, и так далее. Отчуждение многоступенчато.
и захватывает не только материальную сферу, но и психическую, духовную, душевную сферу. Человек может почувствовать одиночество в мире, да? И религия приходит ему на помощь. Может прийти какой-то другой институт социальный, но просто религия – древний социальный институт, и она одна из первых, которая всегда приходила человеку на помощь подобного рода проблем. Человек начинает чувствовать, что он не одинок, что есть люди, схожие с ним по взглядам и видите, что человек защищен силой определенной социальной корпорации, мощной корпорации. Ну, такой, как, например, католическая церковь. Человек начинает самоидентифицировать себя с определенной полувозрастной религиозной группой. Не просто он вот винтик в мире, а выполняющий определенную задачу. Здесь есть элемент целеполагания, конечно. Итак, религия позволяет компенсировать отчужденность человека от самого себя. Человек обретает себя в религии. Отчужденность от других и отчужденность от общества в целом. Следующая функция коммуникативная, это неразрывно связано с предыдущей компенсаторной функцией, регулятивная, коммуникативная функция. Понятно, что практически все социальные институты используют такой элемент отношений, как общение человека с человеком. Помните, пожалуйста, что в религии есть не только горизонтальная коммуникация людей между собой, верующих, но и вертикальная коммуникация. Причем вертикальная коммуникация не только с реально существующими людьми, ну, скажем, по иерархии, общение с вождями, патриархами, папами римскими и прочее, прочее. Но есть и общение с гипостазированными, одушевленными объектами, объективированными объектами, гипостазированными объектами, одушевленными объектами. Это души умерших, духи, ангелы, демоны и так далее, и так далее. Религиозный человек верит, что он может вступать в общение с душами умерших людей. Непосредственно или опосредованно, но может вступать. Если загробный мир локализуется на небесах, то это будет вертикальная коммуникация по восходящей. Если загробный мир локализуется где-то в подземелье, ну, как, скажем, в синтоизме, в Гермино-Куни, страна желтых вод, находится ниже уровня великой равнинной страны, значит, это будет коммуникация по нисходящей. Коммуникация по нисходящей не всегда негативна. Скажем, Фауст вызывал духа Земли, да? Но это не было актом поклонение демонам. Демонолатрии не было. Это потом уже Фауст познакомился с Мефистофелем, кажется, как Орликина из огня, ты вызвал наконец меня. И там уже какая-то чертовщина началась. Повторяю, значит, не всякая коммуникация по нисходящей, это коммуникация, связанная с призывами демонических сил или отрицательных. Религиозные люди могут верить в силы совершенно нейтрального человека, которые могут быть и позитивными, и негативными, в зависимости от конкретной ситуации. Мы просто на многие религии смотрим уже христианизированно. И это плохо. Всегда есть Бог, всегда есть черт. Не всегда есть Бог и не всегда есть черт. Потому что есть религии, в которых вообще Бога нет. А они религии. Поэтому наличие Бога это еще не всегда религия. Следующая функция регулятивная. Религия – очень древний социальный институт. Даже высказываются мысли о том, что на ранних стадиях антропосоциогенеза, задолго до формирования протогосударственных образований, то есть в неолите, уже существовала религия. У неандертальцев это могилы, засыпанные красной охрой, как символ или крови, или огня, или еще чего-то, но уже с определенной символизацией, потому что только могилы засыпались красной охрой, а не каких-то других, как лежбище или стойбище. Но в любом случае, религия один из самых древних социальных институтов, возникших точно в догосударственную эпоху. И уже тогда религия выстраивает эти социальные пирамиды, столь любезные сердцу такого социолога, как Петерин Сорокин. Может быть, о социальной мобильности и социальной стратификации высочи Петерин Сорокин. Всегда есть какие-то важные, харизматические лидеры. Некое духовное меньшинство, которому подчиняется большинство общинников. Может быть еще какая-то прослойка, так скажем, церковных служителей, то есть последующее звено между высшими иерархиями и рядовыми верующими. Священнослужитель, церковнослужитель или пастырь. Вот такая пирамида выстраивается почти всегда. Даже в примитивных обществах есть вождь, есть жрец, есть шаман и целая коллегия шаманов и все остальные верующие этим шаманам, или этим жрецам, или этим вождям. Соответственно, религия научилась управлять общинами. Верхушку управляет низами. Все банально. Следующая функция интегрирующая. Да. Последнюю я назвал интегрирующая, а до этого была регулятивная. Регулятивная. Итак, интегрирующая функция. В учебнике вы встретитесь с совершенно зубодробительным термином интегрирующий, дезинтегрирующий. Но не надо столь сложную терминологию использовать, она не несет никакого специального смысла. Религия, как я вам уже сказал, всегда объединяет людей в какую-то религиозную общину. Одномоментно она отъединяет эту общину от остального общества. Маркирует ее как особенное. Вот все. Понятно, что и в религии есть религиозные войны, есть сепаратистские тенденции. Это видно и по современным ближневосточным конфликтам, да и конфликтам на Кавказе. Но в основном, конечно, религия выполняет консолидирующую функцию, объединительную, интегративную. Хотя, конечно, какие-то центробежные явления присутствуют. Следующая функция – культура охранительная и культура транслирующая. Как архаичный институт, религия научилась сохранять материальные и духовные богатства и блага. Научилась очень давно. Если вы знакомы с археологическими находками, вы знаете, что большинство археологических находок так или иначе связано с религиозной сферой. Это и пирамиды древнеегипетские, и зиккураты. В принципе, любое погребение. Тем паче памятники зодчества Индии, Древнего Китая, Древней Японии, средневековой Японии. Целые стили архитектурные, такие как, скажем, романский стиль готика. И так далее, и так далее. Даже очень далекие от религии вещи контролировались церковными организациями. ну, скажем, в эпоху Возрождения и в эпоху нового времени, Ватикан контролировал производство скрипок в Италии, да и вообще в Западной Европе. Скрипки изготавливались не только на потребу ватиканским капеллам, но вообще скрипичных дел мастера были подотчетны Ватикану. И без соответствующей санкции не могли продавать скрипки, ну так скажем, налево. Именно благодаря этому множество скрипок Страдивари, Гварнери и остальных великих мастеров сохранились до нашего дня. Библиотеки. Лучшие библиотеки церковные были до недавнего времени. Символы как таковые, вообще символизация носит очень часто именно религиозный характер. Символизация как вообще, как таковая. Я вам потом поясню, что имею в виду. А сейчас просто додиктую эти пункты и отпущу вас. Следующая функция – легитимирующая. Легитимирующая функция. От слова «легитимность», то есть узаконение. Религия что-либо узаконивает, что-либо запрещает. Чем отличается регулятивная функция от легитимирующей? Тем, что легитимирующая функция возникает уже на стадии сосуществования религиозных институтов и государственных структур. Религия в определенный момент начинает быть серьезным конкурентом государству, государственной власти. И в пику государственной власти религия что-либо запрещает своим верным последователям, что-либо, наоборот, запрещает или разрешает. Ну, к примеру, есть такое в протестантизме движение пятидесятничества. Они проповедуют, помимо прочего, пацифизм, последовательный пацифизм. То есть мужчины-пятидесятники не имеют религиозного права служить в армии. Хотя, если это мужчина на территории, ну, скажем, России, у них есть прописанные в Конституции обязанность, да, служить в армии. Для них специально государство, ну, не для пятидесятников, а вообще для всех религиозных людей, исповедующих религиозный пацифизм, государство вынуждено идти на уступки и создавать какую-то альтернативную армейскую службу. Пример действия легитимирующих функций. Иногда в учебниках вы еще отдельно можете увидеть психотерапевтическую. Это так в скобки можете поставить, девятая функция, психотерапевтическая функция религии. На мой взгляд, она полностью поглощается компенсаторно. Но иногда авторы говорят, что вот религия выполняет роль психотерапевта. Шаман ли, жрец ли, священник ли, лама и так далее, они умеют выслушивать людей, зачастую являются хорошими психологами, даже иногда психоаналитиками, и позволяют человеку разобраться с его внутренним миром. Или, во всяком случае, предложить шаблоны, определенные шаблоны для духовного роста и коррекции. Так, как и обещал, пораньше вас отпускаю, но сегодня все. Спасибо.